Прежде чем мы начнем говорить про несправедливость мира, на пикнике вы получили небольшие бэджики с вашим именем. Оставьте их, пожалуйста, не срывайте, если вы еще не сорвали. Они пригодятся нам после богослужения, во время чаепития, потому что всегда проще подходить к человеку, если видно, как его зовут, то есть не нужно спрашивать, хотя вы вроде бы знакомились с человеком уже там 4 недели назад, но вдруг забыли его имя, поэтому оставьте бэджик, всем от этого будет хорошо. Сколько вам было лет, когда вы впервые осознали, что мир несправедлив? Может быть, это было в детском саду, когда вас наказали за что-то, что сделал совсем другой человек. Может быть, это было, когда мама, придя с работы, сорвала на вас злобу от своего дня, от своего тяжелого дня, от своих трудов. А досталось вам, то есть у нее проблемы на работе, но досталось за эти проблемы на работе именно вам. И вдруг вот впервые в вашем детском сознании вы понимаете, что мир ужасно несправедлив. Я не знаю, почему у меня это осознание пришло достаточно поздно, хотя как бы я чувствовал, что мир несправедлив, но вот действительно со всей полнотой я ощутил, насколько мир несправедлив уже в подростковом возрасте. Дело в том, что одна из девочек, которая училась у нас в классе, подозревала, что она беременна, и как-то вот, опять-таки, подростковый возраст, да, в школе, такого не должно происходить, это произошло с ней. Очень тяжелый, очень трудный период в ее жизни, и она поделилась этим с несколькими ребятами, поделилась со своими друзьями. Одним из этих друзей был я, она просто сказала, что она не знает, что ей делать, она не знает, как ей сейчас быть, как поступить, и она поделилась, естественно, рассчитывая на то, что все это сохранится в тайне. И вдруг об этом узнали все. Об этом узнали все в классе, об этом узнали все в школе. И эта девочка подумала, что рассказал всем именно я. Я не могу сказать, что я был замечательным человеком, когда был подростком, или таким вот уж совестливым, или еще что-то, но я четко помню, что вот в тот момент, когда она делилась этими вещами, я понимал, что это действительно сокровенное. Этим ни с кем нельзя делиться. Об этом никому нельзя рассказывать. И мне было обидно, что она подумала на меня. Я чувствовал действительно несправедливость всего мироздания, несправедливость всего бытия из-за того, что она подумала именно на меня, что она посчитала, что я даже был способен на то, чтобы кому-то рассказать об этом. Как оказалось, рассказал об этом мой друг, рассказал об этом мой лучший друг. Он не понимал, что такими вещами нельзя делиться. И мне было очень сложно в течение нескольких недель убедить эту девушку в том, что виноват не я, это не моя вина. Есть масса других вещей, за которые я несу ответственность, но это не одна из них. И вот в тот момент я осознал, насколько мир действительно несправедлив. Для меня это было в подростковом возрасте. Сколько было вам лет, когда вы поняли, что мир несправедлив? Сколько было вам лет, когда вы впервые столкнулись с несправедливостью этого мира, с тем чувством, которое на протяжении всей нашей жизни только растет, только становится страшнее, потому что потом на работе мы сталкиваемся с тем, что продвигают по службе, продвигают по работе не самых достойных людей, а самых изворотливых, не самых талантливых, но тех, кто приспосабливается лучше других. А потом мы столкнулись с тем, что премию на работе тоже выплачивают не обязательно тем, кто действительно эту премию заслужил, а выплачивают премию своим. А потом я уже не говорю про то, что мы сталкиваемся с несправедливостью этого мира, когда мы сталкиваемся с бюрократами, с политиками, с людьми, которые, по идее, должны защищать наши интересы, но наоборот попирают справедливость. И именно об этом говорит Экклезиаст. Давайте в почтение Господа встанем и прочитаем сейчас один стих из 3 главы, 16 стих из 3 главы, и дальше прочитаем стихи с 1 по 3 в 4 главе книги Экклезиаста. «И вот что еще я видел под солнцем. Место суда, а там царит беззаконие. Место праведности, а там несправедливость. И вновь посмотрел я и увидел все те угнетения, которые делаются под солнцем. Я видел слезы угнетенных, но у них нет утешителя. Сила на стороне их угнетателей, а у них нет утешителя. И посчитал я, что те, кто уже умер, счастливее тех, кто еще жив. Но лучше их обоих тому, кто еще не был рожден, кто еще не видел зла, которое творится под солнцем». Давайте помолимся. Отец Всемогущий, мы приходим к Тебе. Мы просим Тебя, чтобы Ты показал нам, что мы не можем даже говорить о несправедливости, не вспоминая Тебя. что без Тебя мы не можем говорить о таком понятии, как справедливость или несправедливость, что нам нужен Ты, Отче. Но покажи нам более всего, что мы жаждем несправедливости, что мы жаждем милости Твоей. Мы ищем милости Твоей, и именно она нужна нам более всего. Во имя Твое Святое мы молимся, имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садись, пожалуйста. Обратите внимание, насколько это серьезная проблема, проблема, с которой сталкивается каждый из нас. В конце, в третьем стихе, Экклезиаст говорит о том, что лучше человеку, который не видел жизни вообще. Лучше тем, кто уже умер, кому не нужно бороться, сталкиваться с несправедливостью каждый день. Это то, что гложет нашу душу, то, что испепеляет нас буквально каждый день. В прошлый раз мы говорили с вами о времени, мы говорили с вами о том, что сердце научится ловить момент, научится чувствовать момент, научится определять правильное время только тогда, когда мы примем вечность. А для этого нам нужно принять прощение, прочувствовать мгновение, дорожить временем и просить о мудрости. Сегодня, продолжая изучение книги Экклезиаста, мы поговорим как раз про несправедливость, о которой Экклезиаст, Соломон, царь Соломон пишет дальше. И он пишет о четырех видах несправедливости в своей книге, с которой он сталкивается. Самая первая несправедливость, с которой мы сталкиваемся еще во второй главе, это вселенская несправедливость. Это несправедливость того, как мир устроен вообще. Того, что мир в своей полноте просто откровенно несправедлив. В 21 стихе Соломон пишет, человек может трудиться с мудростью, знанием и умением, а затем должен оставить все тому, кто палец о палец не ударил. И это суета, это большая несправедливость. Он описывает просто мироздание. И говорит о том, что мироздание в своей полноте несправедливо. Финансовая несправедливость. Соломон говорит о том, что не всегда финансовое вознаграждение получают те, кто действительно этого достоин. И это несправедливо. В том городе был мудрый бедняк, и он спас этот город своей мудростью. Однако после никто не вспомнил об этом бедном человеке. Экклезиаст приводит эту притчу, вспоминает эту притчу для того, чтобы показать, это несправедливо. Когда человек, который заслуживает финансового вознаграждения, не получает его. Он говорит также о социальной несправедливости. Именно об этом мы читали в 16 стихе. «И вот что еще я видел под солнцем. Место суда, а там царит беззаконие. Место праведности, а там несправедливость». Но самое важное, описывая несправедливость, Соломон не обходит также свою личную несправедливость, свою личную вину, тот вклад, который он внес в несправедливость этого мира, свой грех. Если ты увидишь, что в какой-то местности притесняют бедного и не соблюдается правосудие и справедливость, то не удивляйся этому, потому что над одним правителем стоит другой, который наблюдает за ним, а над ними стоит еще более высокое начальство, и вот этим более высоким начальством является Соломон. Описывая несправедливость, с которой он столкнулся, описывая несправедливость бытия, вселенскую несправедливость, финансовую несправедливость, социальную несправедливость, в конечном итоге Соломон возвращается к тому, что я в этом виноват. Это в том числе и моя вина. И вот когда мы сталкиваемся с тем, что это в том числе и моя вина, что это в том числе и моя ответственность, мы понимаем, что на самом деле нам нужна несправедливость. На самом деле нам нужна милость, потому что несправедливость, она напоминает нам о грехе мира, она напоминает нам о нашей вине, она напоминает нам более всего о милости Христа и о благодати Бога. И вот эти последние две вещи, милость Христа и благодать Бога, и являются как раз тем, что нам нужно более всего. Нам нужна не вселенская справедливость, нам нужна милость Христа, нам нужна благодать Бога. Давайте посмотрим про грех мира. Начинается все, и мы будем возвращаться вот к этому стиху из книги Бытия на протяжении ближайших трех проповедей, когда мы будем говорить про несправедливость сегодня, про работу. Мы будем возвращаться вот к этим стихам, про веру, взаимоотношения с Богом. Будем возвращаться к этим стихам. Почему? Потому что это основа всего того, о чем говорит Экклезиаст. Это основа всего того, что происходит в книге Экклезиаста, и это основа того, что происходит в нашем мироздании. Книга Бытия, стихи со 2 по 5. Женщина ответила змею, мы можем есть плоды из деревьев сада, но Бог сказал, не ешьте плодов с дерева, которое посредине сада, и не трогайте их, иначе вы умрете. Нет, «Вы не умрете», — сказал змей женщине. «Просто Бог знает, что когда вы съедите их, ваши глаза откроются, и вы станете как Бог, познав добро». И вот здесь обратите внимание, они знали, что такое добро. Они были в идеальных условиях. Они прекрасно понимали, что такое добро. Они понимали, что такое благо. Они не знали, что такое зло. Змей обманывает их, но не до конца. На самом деле он говорит им правду. Он говорит, что в тот момент, когда вы вкусите от этого плода, в тот момент, когда вы нарушите закон Божий, в тот момент, когда вы приступите его повеление, в тот момент вы узнаете, что такое зло. Вы вкусите впервые в жизни, что такое зло, и вы будете жить теперь с этого момента, с этим пониманием зла, с пониманием, от которого мы постоянно пытаемся избавиться. В 70-е годы вышла книга Карла Менингера. Карл Менингер был психологом и недавно, буквально с удивлением для себя, увидел его имя среди 20 самых влиятельных людей 20 века. Наверное, единственное имя, которое особо не знакомо широкой публике, но человек, который очень много сделал в сфере психологии. Человек, который, скорее всего, не был верующим. Его позиция – это позиция, скорее всего, гуманистическая, она не имеет никакого отношения к религии. И вот человек, который не имеет отношения к религии, не имеет отношения к христианству, в 70-е годы пишет книгу, которая называется «Что произошло с грехом?». Человек, который пытается понять, почему мы взяли и убрали понятие греха, заменив это понятие другими вещами – ошибка, преступление, что-то еще. И он пишет в своей книге: во всех жалобах и речах современных мудрецов и пророков нет ни единого слова о грехе. Много говорится о зле, постыдных делах, коррупции, дискриминации, пагубном влиянии. Но о грехе никто не упоминает. Сегодня, когда мы открываем газеты, когда мы открываем передовицы, когда мы залезаем на интернет-ресурсы, мы читаем с вами о коррупции, мы читаем с вами о дискриминации, мы читаем с вами о постыдных делах, но никто не говорит вот этого, никто не произносит этого слова «грех». А продолжая дальше, Менингер говорит: нет больше виноватых, нет более греха, в котором можно, и обратите внимание, это самое важное, нет более греха, в котором можно раскаяться, который можно искупить. Проблема в том, что нет греха, в котором можно раскаяться и который можно искупить. Несправедливость – очень интересная вещь. Наверное, нет такого понятия, которое, казалось бы, больше опровергало бы существование Бога, как зло и несправедливость этого мира. Но если задуматься, то нет большего понятия, которое, наоборот, доказывало бы существование Бога, чем зло и несправедливость. Потому что если Бога нет, если нет греха, никто не имеет права мне сказать, что ты поступаешь несправедливо. Почему несправедливо? По сравнению с чем? Я отстаиваю свои интересы. Побеждает сильнейший. Я делаю то, что я хочу делать. Кто ты такой, чтобы останавливать меня? Как только мы убираем Бога, как только мы убираем понятие греха из картины мироздания, мы не имеем права говорить о несправедливости. Просто не имеем. Нет такого понятия несправедливость. Знаете, что есть? Предпочтение. Вам просто это не нравится. Вам не нравится то, что чиновник берет какие-то откаты. Вам просто это не нравится. Это предпочтение ваше. Эстетическое. Никакого отношения к этике это предпочтение не имеет. Это не грех. Это всего лишь предпочтение. Это несправедливость. Это всего лишь образ жизни. Ничего более. Ничего личного. Как только мы убираем Бога, как только мы убираем грех из картины мироздания, мы не имеем права больше говорить о несправедливости. И поэтому первая вещь, которая напоминает нам несправедливость, она напоминает нам о грехе мира, она напоминает нам о том, что мы все приступили закон Божий, мы все совершили поступки, которые были противны Его воле. Все, абсолютно все. Она напоминает нам о грехе мира. Посмотрите на эту вселенскую несправедливость в книге Экклезиаста. Когда не скоро выносят приговор за преступление. И вот если просто задуматься, да, про грех мира, мы хотим, чтобы приговор за преступление выносился как можно быстрее, как можно скорее во всех случаях, кроме того случая, когда это я. Потому что когда я совершаю какое-то правонарушение, когда я совершаю какое-то преступление, я хочу, чтобы что со мной сделали? Помните, да, героя популярных телесериалов, чтобы меня поняли и простили. Я хочу, чтобы меня поняли и чтобы меня простили. Я не хочу, чтобы мне быстро выносили приговор. И описывая эту вселенскую несправедливость, Экклезиаст пишет, когда не скоро выносят приговор за преступление, то смотрите, что происходит с сердцами людей, с сердцами всех людей, то сердца людей исполняются желанием совершать зло. До тех пор, пока в Москве не появились камеры, которые фотографируют тебя тогда, когда ты чуть-чуть нарушаешь скорость. У меня очень смешной разговор был с моей женой, когда мне пришел штраф за нарушение скорости, а скорость была 83 км в час. Знаете, чем я возмущался? Я возмущался тем, что всего-то 3 км в час. Весьма разумно моя жена говорит мне о том, что, Кость, вообще-то ограничение скорости 60 км в час. Я говорю, я знаю, но 20 км в час, это же как бы по милости, да? Она говорит, ну да, ну то есть ты скорость нарушил не на 3 км в час, ты скорость нарушил на 23 км в час. Думаете, я помню об этом? Нет, конечно. Знаете, когда я начал соблюдать скоростной режим? Будучи верующим, высоко совестливым человеком, когда мне стали приходить письма счастья. Грех мира. Ну это я так оправдываю себя. Сердца людей исполняются желанием совершать зло. Хотя грешник 100 раз совершает грех и долго живет, все же я знаю, что будет лучше тем, кто боится Бога и благоговеет перед Ним. А грешнику не будет процветания, и дни его, подобно тени, не продлятся долго, потому что он не боится Бога. Есть еще нечто суетное, что случается на земле. Праведник получает то, что заслуживает нечестивый, а нечестивый получает то, что заслуживает праведник. Если это происходит с нами... Если мы оказываемся в роли человека, который незаслуженно что-то получил хорошее, мы этого не замечаем. Но как только это происходит с нами, и мы оказываемся на стороне как раз вот нечестивого человека, на стороне праведника, да, что нечестивому хорошо, а мне такому белому и пушистому плохо, вот в этот момент мы начинаем кричать о том, что это вселенская несправедливость. И сказал я, что это тоже суета. Итак, я воздаю хвалу веселью, потому что нет ничего лучше для человека под солнцем, как есть пить и веселиться, и радость будет сопровождать его в трудах его во все дни его жизни, которые дал ему Бог под солнцем. Нет ничего другого, просто пишет Экклезиаст. Нет ничего другого. Нет этой справедливости. Просто нет. И в пятой главе не очень хорошо переведена в синодальном переводе, там перевод такой путанный. В современном переводе все становится намного более ясно. Посмотрите, что описывает Соломон. «Если ты увидишь, что в какой-то местности притесняют бедного и не соблюдается правосудие и справедливость, будучи царем, да, будучи царем Соломоном, который отвечает за все, что происходит в его стране, совет, который дает царь Соломон всем его подчиненным, не удивляйся». Понимаешь, мир жестокий и несправедливый. Видишь притеснение, видишь угнетение, не удивляйся. Знаешь почему? Потому что над начальником стоит еще один начальник. И вот этот начальник, который снизу, должен принести откат тому начальнику, который сверху. А тот начальник, который сверху, должен принести откат тому, который стоит над ним. И над всеми стоит самое высокое начальство. Над всеми, Соломон говорит, стою я. И просто у нас, система такая, что каждый должен заплатить свою часть, каждый должен внести свою долю. И вот в этой системе откатов мы и живем. Видишь несправедливость? Не удивляйся. Соломон описывает себя. Соломон описывает свой грех. Он принимает ответственность за ту несправедливость, которая происходит в его стране. Что происходит после смерти царя Соломона, после его смерти Раваам? Приходит к советникам царя Соломона и спрашивает, что нужно сделать. Почему? Потому что они сказали Раваму, твой отец придавил нас тяжким ярмом, но теперь ты облегчи нам непосильный труд и тяжкое иго, которое он на нас возложил, и мы будем тебе служить. Люди приходят к Раваму, сыну Соломона, и говорят, вот эта система откатов, вот эта система коррупции, которая парализовала страну, мы не можем больше так существовать. Мы не можем больше выплачивать дань за данью, за данью, за данью. Мы не можем больше существовать в этой стране. все, что мы просим от Тебя. Облегчи. Облегчи это ярмо. Облегчи это иго. Сделай так, чтобы нам проще было зарабатывать деньги. Сделай так, чтобы нам проще было трудиться. Сделай так, чтобы это иго не было непосильным. Потому что на тот момент, когда Роваам унаследовал от Соломона империю, огромное царство, да, он унаследовал огромное, огромное состояние, но он унаследовал вот эту глубоко коррумпированную систему. И все, о чем просят его люди, облегчи иго. У Роваама было два выбора. Он мог прислушаться к этому совету, либо он мог пойти к своим друзьям, молодым людям, которые ничего не понимают в управлении государством, которые ничего не понимают в том, что творится в государстве, мог прислушаться к ним, потому что они сказали ему, что, ну, слушай, не надо потакать вообще вот этим просьбам людей. Скажи им о том, что я буду править вам еще более, я буду править вами еще более жестоко. Мой отец сёк вас плетьми, а я буду жалить вас скорпионами. Я буду править еще более жестокой рукой. И царство раскалывается. Настолько непосильным было бремя во времена царя Соломона, что люди не выдержали, и царство раскололось на Северное царство и Южное царство. И большую часть своего царства Роваам потерял, потому что иго было действительно непосильным. Соломон понимал это. Он понимает, что несправедливость напоминает ему прежде всего про его грех, про его сердце, про его душу. Это его личная ответственность за то, что происходит. Мальком Магеридж, один из, наверное, ведущих журналистов британских 20 века, рассказывал историю о том, когда он был молодым человеком в Индии, он однажды пошел купаться на реку. И рассказывает как раз вот про то, как ты убеждаешь себя согрешить. Рассказывает очень откровенно. Он говорит, что купаясь в реке, будучи молодым британцем, купаясь в реке, он увидел там вдалеке, на той стороне, как молодая индуска обнажилась и спустилась в реку. Он на этой стороне, она на той. И он начал плыть к ней. Он понимает, что он богатый, молодой британец, он может деньгами купить эту девушку. Он может сделать с ней, в принципе, все, что он хочет. Почему? Просто потому, что он британец, она индуска, он представитель империи, она представитель покоренного, колонизированного народа. Он понимает, что это неправильно. Он понимает, что это плохо. И на протяжении всего вот этого запнева он борется с собой, убеждает себя. Говорит, и с каждым разом я все больше и больше, и больше, и больше говорил своему сердцу о том, что ты можешь это сделать, ты заслужил, ты должен это сделать. Я стал буквально одержим этим грехом, говорит Малькольм. И подплывая уже ближе, его замечает девушка. И когда она замечает его, она пугается и пытается закрыться. И в этот момент Малькольм понимает, почему. Она не привыкла, чтобы кто-то подходил к ней. Она не привыкла, чтобы кто-то общался с ней. Эта девушка была прокаженной. Просто издалека этого не было видно. Но оказавшись вблизи нее, Малькольм увидел, как болезнь уже обезобразила ее. И в тот момент он говорит, я подумал, какая ужасная девушка. Буквально следующая мысль у меня была, какой ужасный я. В своем послании Иаков говорит, каждого же человека искушают его собственные желания, они увлекают и соблазняют его, затем желание зачинает и порождает грех, а совершенный грех порождает смерть. Несправедливость напоминает нам не только о грехе этого мира в общем и целом, несправедливость напоминает нам о том, что это моя ответственность, это мой грех, это моя вина. И именно поэтому более всего нам нужна несправедливость. Более всего нам нужна милость. В 17 стихе Экклезиаст пишет, «И подумал я, Бог будет судить обоих, праведника и злодея». Потому что нет праведного ни одного. Он будет судить и того, и другого. И того, кто думает, что он поступал правильно всю свою жизнь, и того, кто грешил напропалую. Он будет судить и того, и другого. И Бог найдет вину и в том, и в другом, потому что все грешны. Все, абсолютно все. Иисус сказал, нездоровым нужен врач, а больным. Попытайтесь вначале понять, что значит слова «милости хочу, а не жертвы». Я пришел призвать не праведников, а грешников. Милости, которая нужна каждому из нас, потому что никто не сможет предстать перед Господом и сказать, «Господи, как там мой особняк в раю? Ремонт уже закончили? Потому что, я понимаю, конечно, я еще поживу какое-то время, но просто хотел убедиться, что у тебя все под контролем. Никто не сможет так сказать Богу. Никто из нас не заслужил встать на этом суде и быть признанным невиновным. Все из нас, каждый из нас не ошибся, согрешил. Не просто ошибся, но согрешил. Грех, который нуждается в раскаянии, и грех, который нуждается в искуплении. Именно поэтому Христос говорит: «Я пришел к вам». Я пришел к тем, кто нуждается во мне больше всего. Я пришел к тем, кто нуждается в этом раскаянии, кто нуждается в том, чтобы кто-то заплатил цену за их грехи. Я пришел для того, чтобы заплатить цену. Милость – это когда мы не получаем того, что мы заслужили. Нам нужна эта милость. Несправедливость. Оказавшись перед Богом, мы не хотим, чтобы Он судил нас по справедливости. Просто подумайте на мгновение о тех стандартах, которыми хотели бы мы жить, о тех стандартах, которым мы бы хотели соответствовать, своих стандартах, не чужих, наших стандартах, и о том, насколько мы этим стандартам не соответствуем, нашим стандартам, и насколько выше стандарты Бога. Несправедливости, милости. И не только милости. Милость – это когда мы не получаем того, что мы заслужили, когда мы не получаем наказание. Но Бог дает нам намного больше. Он дает не только милость, Он дарит благодать. Благодать – это когда мы получаем то, чего мы не заслужили. В книге Экклезиаста, в 3 главе, Экклезиаст говорит: «Все возвращается на круги свои, все пришло из праха, и в прах все возвратится. Кто знает, поднимается ли дух человека вверх и опускается ли дух животного вниз, в землю». Он говорит, никто не знает, что будет дальше, никто не знает, что нас ждет дальше, никто не знает про вечную жизнь. Очень интересный образ поднимающегося духа вверх, да, поднимающегося в рай или опускающегося вниз, в преисподнюю. И потом апостол Павел будет использовать этот же образ поднимающегося и опускающегося. В 4 главе он пишет: «Каждому из нас дана благодать по мере Христова дара. Поэтому и сказано, Он поднялся на высоту, пленил пленных и дал дары людям. Поднялся означает не что иное, как то, что Он прежде спускался вниз, на землю, для того, чтобы мы могли обрести то, чего мы не заслуживаем. Благодать. Христос приходит в этот мир не только заплатить цену за наши грехи, но и дать нам то, чего мы не заслуживаем. Дать нам жизнь вечную. Дать нам рай. Дать нам возможность подняться». Это та же благодать, о которой Павел говорит во 2 главе, когда он говорит о том, что «Ибо благодатью вы спасены через веру». Это не от вас, это дар Божий, чтобы никто не гордился. Та же самая благодать. Этот спустившийся и есть тот самый, кто поднялся выше небес, чтобы наполнить собой всю вселенную. Бог настолько сильно любит нас, что не только дарует нам милость, не только удерживает наказание, которое должен был понести каждый из нас, но и дарует нам то, чего мы не заслужили. Небеса и рай. Единственный совет, который дает Экклезиаст. И очень интересно, вот этот стих, наверное, стих, который разделяет людей. А люди очень часто, сталкиваясь с этим стихом, спорят, делятся буквально на две группы сразу. И можете определить, к какой группе относитесь именно вы. Первая группа, читая этот стих, думает о том, что мир несправедлив, все ужасно. Вторая группа читает этот стих, наверное, именно так, как его задумал Соломон. «Мир несправедлив, у меня есть шанс». Он говорит: «И еще кое-что я видел под солнцем. Не обязательно в беге побеждают быстрые, а в битве храбрые. Не всегда у мудрых есть хлеб, а у разумных богатство. Как не всегда образованные пользуются благосклонностью, потому что все зависит от времени и случая. Одна категория людей сразу впадает в депрессию, читая этот стих, думая о том, что все плохо и все ужасно. Другая категория людей читает этот стих и думает: я не самый быстрый, я не самый умный. Я точно не самый мудрый, и совершенно, абсолютно точно я не самый образованный. У меня есть шанс в жизни. Я могу чего-то добиться, я могу чего-то достичь. У меня есть шанс». Одна группа впадает в оптимизм, другая группа впадает в пессимизм. К какой группе относитесь вы? Вы определите это сами, между собой, сейчас подумав, как вы относитесь к этому стиху. Но это единственный совет, который дает Экклезиаст. Он говорит о том, что мир несправедлив. У тебя есть шанс. Все не так плохо. Был бы справедлив, у тебя бы не было шанса. Это если нет Бога. Но если Бог есть, все совсем по-другому. Если Бог есть, если мы доверяем Ему свою жизнь, то, глядя на несправедливость этого мира, мы видим напоминание о грехе мира, мы видим напоминание о нашей вине, но самое главное, мы видим напоминание о Божьей милости и напоминание о Его благодати. Мы видим напоминание того, что изменяет нашу жизнь. В следующий раз мы поговорим о тонкой грани, очень-очень тонкой грани, которая отделяет суеверие от веры, отделяет слепую религиозность от действительно живых отношений с Богом. Поговорим об этом, продолжая изучение дальше книги Экклезиаста. Если говорить про применение, никто не знает про все ваши грехи. Даже самые близкие люди не знают про все ваши грехи. Даже самые родные, самые близкие не знают абсолютно всего, что вы сделали. Но вы знаете. Вы знаете. И это между вами и Богом. Хотите ли вы, чтобы эти грехи судили? И забудьте про идею весов, забудьте вот про эту идею о том, что Господь все взвесит на весах, о том, что хорошие дела, плохие дела, хорошие дела у меня перевесят плохие дела, и я попаду в рай. Забудьте, это чушь, этого нет, этого не существует. Вот просто сразу, я вам обещаю сейчас, вот, да, я вам обещаю, весов не будет вообще. Есть преступление, должно быть наказание. Есть преступление, есть наказание. Весов нет. Это миф. Не живите мифами. Хотите справедливости? Хотите, чтобы за каждый ваш грех, о котором не знает никто, знаете только вы, за каждый ваш грех вас судили по справедливости, вынося справедливый приговор? Или хотите милости? Или хотите, чтобы этот приговор не выносили? Или хотите, чтобы поняли и простили? Чего вы хотите? Если хотите, чтобы поняли и простили, обратитесь к Богу сейчас. Придите к Нему и скажите: прости меня за то, что я так долго бежал от Тебя, прости меня за то, что я прятался от Тебя, прости меня за то, что я жил по своим правилам, прости меня за каждый грех, даже за те, которые я не могу вспомнить, но за которые мне настолько стыдно, что я постарался о них забыть, прости меня. Войди в мою жизнь, сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Измени меня. Выбор за вами. Хотите ли вы справедливости или вы хотите милости? Для тех, кто доверил свою жизнь Господу, мир несправедлив. Мир несправедлив. Это, ну, просто наблюдение за этим миром. Мы не сможем помочь всем, именно поэтому в нашем социальном служении «Кнуже снов» мы оперируем таким очень, очень простым понятием: сделать для одного то, что ты бы хотел сделать для всех. Ну, потому что всегда в социальном служении возникает вопрос: я же не могу помочь всем, я же не могу помочь, не знаю, там, всем сиротам, я не могу помочь там всем людям, да, я не могу помочь всем. Сделайте для одного. Сделайте для одного то, что вы искренне хотели бы, чтобы сделали для всех. Сделайте просто для одного. Вот этим мы оперируем в нашем социальном служении. У нас великолепное социальное служение. Если вы еще не знаете про то, что происходит в нашем социальном служении, сделайте первый шаг. Поговорите с моей женой, Александра Лысакова, сидит вот в конце. Можешь помахать рукой, Саш? Вот она машет ручкой в конце. Поговорите с ней, поговорите с Дебби. Я видел, Дебби вот машет ручкой в конце зала. Поговорите с ними, просто спросите, что вы делаете, что происходит. Как мы можем помочь ребятам из 7-го детского дома для умственно отсталых детей. Мы собираем сейчас школьную форму для этих девочек. На протяжении последних 2 недель у меня жена постоянно сидела в компьютере, постоянно сидела на сайтах, покупала одежду. Не для себя, не для меня. Для вот этих вот девочек, буквально круглыми сутками спрашивал меня, кто у нас едет из Америки, кто у нас еще откуда-то едет, где какие есть друзья, кого можно напрячь, чтобы они привезли это все. Мы покупаем сейчас школьную форму для девочек, у которой этой школьной формы нет. Можете подойти и спросить у Саши про этот конкретный проект, про то, чем мы занимаемся сейчас. Ребятами, работаем с ребятами из Подольского детского дома. Подойдите, узнайте у Саши, у Дебби в РДКБ с детьми, которые болеют раковыми больными. Узнайте, что вы можете сделать. вы не сделаете мир справедливым. Он будет несправедливым. Вы сделаете его лучше. Вы сделаете для одного то, что вы всегда хотели сделать для всех. Вы сделаете мир лучше. Майв Льюис в своей книге «Просто христианство» пишет: «Если я нахожу в себе такое желание, которое ничто в мире не способно удовлетворить, это, вероятнее всего, можно объяснить тем, что я был создан для другого мира. Если я нахожу желание, которое ничто в этом мире не может удовлетворить, скорее всего, я был создан для другого мира. Если ни одно из земных удовольствий не приносит мне подлинного ублаготворения, это не значит, что Вселенной присуще некое обманчивое начало. Возможно, земные удовольствия и рассчитаны не на то, чтобы удовлетворить ненасытное желание, а на то, чтобы, возбуждая его, манить меня вдаль, где и таится настоящее. Если это так, то я должен постараться, с одной стороны, никогда не приходить в отчаяние, проявив неблагодарность за эти земные благословения, а с другой стороны, мне не следует принимать их за что-то другое, копией или эхом, или несовершенным отражением, чего они являются. Я должен хранить в себе этот неясный порыв к моей настоящей стране, которую я не сумею обрести, прежде чем я умру. Если ничто в этом мире не может удовлетворить мои желания, скорее всего, я был создан для другого мира. Если вы так ищете справедливости, которую вы никогда не сможете найти в этом мире, то, скорее всего, это говорит о том, что вы были созданы для другого мира. Для мира, в котором есть не только справедливость. Для мира, в котором есть милость. Потому что сердце, оно жаждет милости тогда, когда оно ищет справедливости. Давайте помолимся. Господь дорогой, прошу Тебя сейчас за людей, которые еще не доверили свою жизнь Тебе, за тех, кто борется сейчас с этим решением. Прошу Тебя, дай им, пожалуйста, смелости прийти к Тебе и сказать: Господь, я не хочу справедливого суда. Я не хочу, чтобы Ты судил меня за каждый мой грех. Я хочу милости, я хочу, чтобы Ты простил меня. Я хочу обрести то, что Сын Твой даровал на кресте. Войди в мою жизнь. Прости мне, что так часто я бежал от Тебя. Войди в мою жизнь и сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Отче, помоги нам не искать справедливости, но помнить о Твоей милости и Твоей благодати. И дарить эту милость и благодать абсолютно всем вокруг нас. И родным, и близким, и друзьям, и коллегам, и людям, которых мы, может быть, впервые встретили в общественном транспорте или на дороге. Во имя Твое Святое мы молимся, имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Если вы приняли решение сегодня доверить свою жизнь Богу, все, о чем мы просим вас, это оставьте, пожалуйста, пометьте, пожалуйста, в карточках отзывов, которые вы получили в ваших бюллетенях, что вы приняли такое решение, и положите, опустите эту карточку отзывов в сумму во время сбора пожертвований сейчас.